Программа «Радио Свобода» в эфире и в интернете. Слушайте нас ежедневно на средних волнах на частоте 1386 кГц с 9 часов вечера до полуночи по московскому времени и круглосуточно в интернете и через спутники «Азиасат-7» и «Эутелсат-Хотбёрд». «Радио Свобода» – свободный голос.
В эфире «Радио Свобода», программа «С христианской точки зрения», у микрофона Яков Кротов. Сегодняшний выпуск нашей программы будет посвящен гражданственности и религиозности. Может ли верующий человек быть гражданином? Должен ли гражданин быть именно верующим человеком? Желательно ли это? И как сочетаются друг с другом гражданское общество и религиозное сообщество? Ближайшим поводом для программы послужил вестник, интернетный вестник, интернетный журнал с замечательным названием «Цивитас», в переводе на простой русский язык. Как это переводится?
Гражданский.
И под заголовком «Вестник гражданского общества». И у нас сегодня в гостях главный редактор журнала «Цивитас» Рима Полик. Он выходит уже более 10 лет, как я понимаю.
Вы знаете, он выходит, да, уже 11 лет, с 2008 года.
А в качестве человека от религиозного общества Инна Корезина, религиовед, рима-католичка и, наверное, гражданский активист.
Да, пожалуй.
Куда же деться-то? Но давайте начнем с краткого, но все-таки мужского голоса. Роман Багдасаров, человек православный, историк, ну и тоже религиовед и искусствовед. Его взгляд на то, как должны соотноситься гражданское общество, религия, государство. Это ведь один из самых острых сейчас в России вопросов.
Дело в том, что в нашей отечественной истории сложно найти такие примеры, когда эти взаимодействия носили бы одинаково позитивный характер как для государства, так и для самих религиозных организаций. Если говорить о том, о той основной конфессии, которая считается ведущей для нашей страны, то есть о православии, то здесь, пожалуй, можно выделить начальный период существования русской церкви, но он скорее относится все-таки не к Московской патриархии, а к истории Киевской митрополии. Это тогда, когда церковь управлялась извне, то есть она управлялась, центр ее управления находился вне России. И таким образом создавалось необходимое отчуждение между государственной властью и церковью. Вот это отчуждение, я считаю, наиболее положительным элементом во взаимоотношениях между церковью и государством. Еще одним положительным периодом таким, пожалуй, являются первые два года, 91-92 год, то есть президентство Бориса Николаевича Ельцина, когда действительно церковь пользовалась наибольшей свободой, и при этом она была реально отделена от государства. Но ни президентская власть, ни сама Московская патриархия, как ведущая конфессия у нас в стране, они не выдержали этого разделения, в общем, пошли на сближение, и дальше уже это сближение стало фатальным. Я считаю, что современное наше государство, которое формально является светским, оно должно стать светским по своей сути. То есть понять, что в лице религиозных объединений каких-либо религий оно не сможет найти идеологической поддержки для себя. Потому что все религии, они построены на религиозной экзальтации. А в делах государства такие вещи, как экзальтация, ни к чему хорошему не приводят.
Говорит говорил Роман Багдасаров. Слово «экзальтация» для меня очень прозвучало неожиданно. Я задумываюсь, а вы, пожалуйста, поговорите тогда уж. Отчуждение, мне казалось, это нехорошо. Маркс как критиковал это отчуждение.
Ну, вы знаете, я думаю, что, может быть, он не совсем верное слово подобрал. Он, видимо, имел в виду, что отдельно должна быть вера, да, религия, разных конфессий, и отдельно государство, как такой вот институт, который общий для всех. Но в этом плане я с ним, конечно, соглашусь. Меня удивило, что он так далеко ушел, да, вот аж в Киевскую Русь. Я думала, что у нас как-то так разговор о сегодняшнем
дне. Верующий человек, видите, он всегда и вверх, вглубь.
Ну да, мне кажется, что у нас вот сейчас то, что происходит, когда такое происходит фактическое сращение государства и православной церкви, РПЦ, вот именно эта конфессия РПЦ, это людей отвращает от религии. То есть даже тех, кто относился, может быть, не был человеком религиозным, оцеркленным, но относился к религии с почтением, все больше отдаляется и негативное отношение появляется. То есть вот это, ну, я понимаю, что, конечно, вот эта организация РПЦ-МП, это, конечно, не христианство, не православие. Ну, я имею в виду, не характеризует собой ни христианство как религию, да, мировую, даже не как православие, как вот извод христианства. И даже не говорит о том виде православия, которое в России вот сложилось вот, да, вот от Византии вот до наших дней. Это, в принципе, такая вот скорее государственная структура, но так как они апеллируют божественным, как бы, да, вот, и они вот, что меня, например, это коробит ужасно, они говорят, что то есть они всех, кто считает себя этническими русскими, почему-то сразу записывают в православное, как бы, по умолчанию. Да? Что, как мне кажется, совершенно неэтично. Вот. И но, тем не менее, вот их поведение очень агрессивно, какое-то наглое. Вот сейчас как раз вчера я читала о том, что отбирают Мандруньковский монастырь, там музей Рублева, причем он именно под музей Рублева реставрировался. Вот я помню, что я там была первый раз, ну, еще девочка, школьница. И церковь хочет отобрать, вот, да, вот по реституции, это закон такой, почему-то касается только церкви, только вот православной церкви. Церковь отбирает здание, и музей, в сущности, остается, видимо, на улице. Но даже если он не останется на улице, все равно вот сам этот монастырь, все вот как бы вот это окружение, оно связано с Андреем Рублевым исторически. То есть это просто такой удар по культуре, по памяти народа, по нравственности, я считаю, да, такой вот совершенно аморальный поступок. И вот такие вот поступки, а их много, очень много, они отвращают людей, от РПЦ-МП, но и от церкви тоже.
Отец Яков, вы позвали нас, чтобы мы между собой, наверное, спорили, какие-то контрарные позиции занимали, а я скорее могу согласиться с позицией. Хочу добавить, здесь прозвучали очень хорошие слова, очень сладкие для всякого верующего воспоминания о 91-92 годах, да, когда было колоссальное доверие общества к церкви. Я, конечно, хочу добавить, что тогда не только православная церковь, но и любая церковь пользовалась доверием, самые немыслимые проповедники и откровенные и эзотерики, и шаманы, и проходимцы. Все пользовалось. Но в том числе доверие общества к православной церкви было огромным. всякий уважающий себя человек должен был поработать, потаскать кирпичи на строительстве какого-то храма, вернее, тогда еще это не строительство, а превращение склада обратно в храм. Шептались на кухнях про то, что таскали кирпичи целый день и не устали, вот это вот все с этим были связаны.
Церковь кирпича просит, понятно?
Да-да-да, суеверные представления, множество всего, но это был очень позитивный такой бум, да, это были поиски, а главное, о чем я хочу сказать, что вот акцентировать огромное доверие к церкви было тогда, и как же мало потребовалось времени РПЦ, да, для того, чтобы это доверие израсходовать полностью и уйти глубоко в минус.
Я же тоже все-таки, я похож на дурака, но я не совсем дурак. Я потому вас и пригласил, не чтобы обсуждать РПЦ МП. Римма, вы в своей автобиографии на сайте указываете, что жили в Израиле.
Да.
В Израиле положение иудаизма во многом более даже формализовано как государственной религии, нежели в России положение Московской патриархии. И так же, как вот вы сказали, по умолчанию каждый русский записывается в РПЦ МП, так же каждый еврей по умолчанию записывается в иудаизм. Вам это нравится?
Нет. И более того, это... Да, это так, ну, понимаете, это тоже формально, потому что в Израиле очень активно гражданское общество, нерелигиозное, которое, ну, наверное, вы знаете, вот немножко отступлю, вот я никогда не могла понять, ведь Израиль создавали нерелигиозные люди, да? Вы немножко вот об истории Израиля, наверное, да? То есть нерелигиозные люди. Это были люди очень образованные, европейски образованные, не светские абсолютно, да? Но вот в какой-то момент религиозных людей, дати на иврите, они как-то вот взяли верх. И... навязывать свои правила жизни всем. То есть в Израиле нельзя заключить нерелигиозный брак, например. И то же самое нерелигиозный развод. Что очень, конечно, такой вот раздражающий момент для людей светских. Многие уезжают специально в другую страну, чтобы заключить там брак, потому что признаются браки, заключенные в другой стране, гражданские, они Израилем признают. Но в Израиле заключить брак можно только через рабанут, то есть через, с помощью вот обряда религиозного. И то же самое касается развода, тоже через рабанут только.
А вот в России это как раз наоборот, да? Религиозный брак невозможно заключить без брака светского. Отчего не легче?
Вы римокатоличка. Вы, пожалуйста, не про Израиль и не про Россию, а про Рим. А каково в Риме с конкордатами? А каково взаимоотношение Ватикана с Муссолини? Сильно отличается от взаимоотношений патриарха Кирилла с Путиным?
Ну, знаете, я могу сказать, что если брать историю католической церкви, то за свободу свою папы даже воевали. Мы это прекрасно знаем. И вот сейчас, вот в этот период отмечается как раз 90-летие чего? Образование государства Ватикан.
Конкордата. Ну, конкордат 3 года спустя, но тем не менее. Сговорились с фашистом.
Сговорились с фашистом, до этого века воевали с императорами, да? Сговорились с фашистами всегда можно сказать, если желать обличить, да, и осудить.
Почему Муссолини единственный, может быть, кто фашист, просто, так сказать, эталонный?
Ну, что значит эталонный?
Ну, потому что он назвался фашистом, возглавлял фашистскую партию. Он даже не нацист, он именно фашист. Хорошо, оставим прошлое. Современный Китай. Римокатоличество, точно так же, как Московская патриархия, пошли на союз с коммунистами. извините меня, подыгрывают.
Где? В Китае пошли? Когда? Римо-католики как раз-то и не пошли, и они сидят в подполье, в катакомбах, и подвергаются преследованиям даже на уровне епископов.
Да.
Я вас призываю не путать римо-католиков с пекино-католиками. Дело в том, что в Китае, да, образовалось вот такой тяни-толкай, то есть признана и строит красивые готические соборы на площадях именно Пекина, католическая церковь, которая отделена от Римского престола.
Но, тем не менее, Римский престол в семинарии принимает желающих по рекомендации, как вы выразились, Пекина, католической церкви. А к подпольщикам относятся недоброжелательно, потому что с ними невозможно работать. Правительство важнее. И многие китайские подпольные епископы очень горячо сетуют, мягко говоря, на Ватикан, что тот предпочитает иметь дело с властью.
Разумеется, они, к сожалению, отрезаны от так называемого цивилизованного мира. И как раз, когда мне нужно было провести исследование именно с китайскими иезуитами, я так и не смогла найти контактов, и на все мои вопросы, как там с ними можно связаться по интернету, надо мной только смеялись. Люди живут в ужасных условиях, они действительно отрезаны. Они живут в хижинах буквально, и время от времени еще и исчезают в застенках бесследно. Почему Рим принимает, тем не менее, на учебу Пекина католических?
Пекинесы, давайте сокращенно. Так.
Ты сказал. Значит, Пекина католических семинаристов, видимо, в работе на перспективу. У церкви много тысяч лет за спиной, много тысяч лет впереди. Мы знаем, что в свое время Европа была покрыта сетью иезуитских сначала колледжей, потом институтов, потом университетов. И это был ответ на бедствие, как это было для католической церкви, на бедствие реформации.
Пока травка подрастет, лошадка сдохнет, как сказала Рима, пока вырастет вот то, на что ориентируется Ватикан, доверие-то и умерло. И к Московской патриархии.
Доверие что-то не умирает, говорю вам, как римо-католичка, да? Просто церковь работает на перспективу, да.
У меня просто даже вот открытие сегодняшнее, что в Китае есть и римо-католики, и пекино-католики. Я как-то вообще о католиках из Китая не слышала никогда.
Что? Там даже красивые
храмы. Так они и в России заигрывают,
Китайские католики в России?
Римо-католики в России не заподозрены в... во времена Гитлера кардинал Фаульбахер, кажется, в Мюнхене, он довольно активно выступал против нацизма. Uh-huh. Но ему было хорошо, он был аристократ, князь церкви, международные соображения побуждали Гитлера не трогать Ватикан временно, но все-таки он выступал. Вы всю Московскую патриархию пинаете, разве протестанты, иудеи, римо-католики, агностики, атеисты, ученые, биологи, микробиологи, разве они как-то иначе?
Свидетели Иеговы.
Свидетели Иеговы не решились назвать, потому что они они отказывались и отказываются служить в российской армии, как и в любой другой. Они не убивали чеченцев, грузин, украинцев, поэтому им честь и слава, а сейчас просто подвергаются массовым репрессиям.
Я поняла, к чему вы клоните, да, в чем, собственно, суть вашего вопроса. Понимаете, здесь есть некая вилка между учением церкви, позицией церкви и ситуацией, когда против лома нет приема. Да, что касается позиции церкви и свидетелей Иеговы, кстати говоря, то, знаете, у нас в нашем приходе уже не первый месяц, каждое воскресенье на сумме, то есть главные мессии дня, возносятся молитвы о российских властях, чтобы они соблюдали права человека в области свободы совести. И, конечно же, вы понимаете, с какими событиями современными это связано. Преследование свидетелей Иеговы в первую очередь. И если бы только свидетели Иеговы, да, у нас новости в этом отношении все более мрачные. Я, к сожалению, не знаю вашего издания. Теперь я буду его читать каждый номер. Но вот как раз хотелось бы, чтобы это тоже отражалось, потому что даже если вы светское издание, позиционируете себя как светское издание, я считаю, что вопрос свободы совести в современной России – это вопрос не только религиозного общества, но и гражданского. Мы знаем знаменитое высказывание, которое начинается с того, что когда пришли за свидетелями Иеговы, я молчал. Что было дальше, я не буду воспроизводить, все это знаю.
Лютеранский пастор,
с них почему-то.
Можно вам вопрос в лоб? Вы главный редактор журнала «Вестник гражданского общества». Гражданское общество в России есть?
Есть.
В чем это проявляется?
Ну, оно в таком, знаете, ну, зачаточном состоянии, я бы сказала.
То есть на 6-й неделе?
Я не знаю, так точно.
То есть аборт еще можно сделать? Или мы в процессе уже аборта?
Ну, я надеюсь, что этого не будет, конечно. Я надеюсь, что гражданское общество себя сохранит.
Вы не видите верующих своих союзников по строительству гражданского общества? Mm-hmm. Только помеха?
Нет, нет. Почему? Дело в том, что
это
для меня...
Это очень сложный вопрос, да.
Я разделяю для себя верующих людей и церковь. Как церковь – это такое, знаете, ну, как бы сказать, ну, такой тоже институт. Да? И церковь, как институт, она всегда стремится к власти. Да.
Минуточку, а скажем, институт физики, он разве стремится к власти?
Нет, я имею в виду институт как общественная какая-то конструкция. Да? Угу. Церковь всегда стремится к власти и к обогащению, потому что это связаны абсолютно вещи. И при этом люди... верующие люди, не иерархи церкви, а просто вот, да, верующие люди, они, конечно, очень разные все, и среди них, то есть, вы знаете, я вообще никогда не оцениваю человека по каким-то критериям, верующий он или атеист, там, предположим, либерал он или консерватор. То есть для меня самое главное, вот во главе угла, это человеческие качества, вот личные человеческие качества, да, то есть такие как честность, порядочность, такое умение остановиться, не переступать через какую-то грань, где вот уже как бы, да, как, то есть вот.
А вот допустим, вы говорите, действительно, качества,
да.
Как вот для истинный меня это, либерал.
Для меня это основополагающее. И я отношусь к человеку, прежде всего, вот с желанием по этим качествам. А вот все остальное, это уже, я считаю, вторично. Это важно очень. И политические взгляды человека, и религиозные, да, вот, и какие-то гражданские позиции, профессии, да, и то, какой он семьянин, это все имеет значение. Но вот, и я для меня, знаете, я как-то, я вообще не... Вот среди тех, кого как бы я бы причислила к ядру гражданского общества, к активным гражданам, да, есть очень разные люди. И они не делятся между собой на верующих и неверующих, на римокатоликов, предположим, или православных, да, или там иудеев. Они не делятся так между собой. Они скорее вот потому что какие-то общегражданские проблемы и цели, они общие, действительно, понимаете? И они как бы... То есть религия, она вещь такая очень личная. Я так считаю. И я вот я себя не, даже, наверное, к агностику не могу относить. Вот, вообще у меня как бы, знаете, всю жизнь для меня это вопрос... такой вот, который я для себя постоянно пересматриваю. Сейчас я даже, наверное, не могу себя и к агностикам отнести, но я уже потеряла мысль.
Давайте тогда.
Вы затронули наконец такой момент, который вот лично для меня является довольно болезненным, хотя я этого не афиширую. Находясь в либеральном таком кругу общения, я сталкиваюсь очень часто с людьми, которые не только атеистического мировоззрения, это мы уже привыкли, да, но именно настроенными резко антиклерикально, резко антирелигиозно, и я могу их понять, потому что современное положение дел их к этому подталкивает и на это провоцирует, да, но зачастую я сама сталкиваюсь с болезненной реакцией на себя, а на какие-то вещи сама реагирую болезненно. Стараюсь это не акцентировать, но вот был как раз такой эпизод, который ранил. Когда вот эта акция, она, я понимаю, что она безобидная акция, ну, там сжигание собора, вот, да, пламенеющая готика. Меня эта акция возмутила, но, конечно, не потому, что почему вчитывали в меня, да, я это как именно гражданский активист восприняла болезненно, потому что я понимала, что это эти акции согласовываются с администрацией, и какое-то здесь нарушение вот моих религиозных прав все-таки было. Но когда я пыталась это донести до моих соратников по гражданскому обществу зачаточному нашему, да, я встретила резкое сопротивление, в меня вчитали только консерватизм и вот этот все стереотипы. Я очень страдаю, общаясь с моими же соратниками, от стереотипов, которые навязывает им вот современная нездоровая религиозная ситуация.
Понял. Ну, вам, как христианке, полезно пострадать. И не желаю не страдать. И я надеюсь, что стереотипы падут, и будет как пламенеющая готика, так и пламенеющая демократия. Это была «Радио Свобода», программа с христианской точки зрения, посвященная взаимоотношениям гражданского общества и религии. Вел программу Яков Кротов. Сегодня у нас в гостях были главный редактор интернет-издания «Цивитас», вестник гражданского общества Рима Полик, и культуролог, религиовед Инна Корезина. Спасибо. Всего доброго.
Здравствуйте! С вами программа «Культ личности». Я ее автор и ведущий Леонид Велихов. Мы выходим в эфир уже 5-й год, а настоящих личностей с их рассказами о своих судьбах, поступках и взглядах на жизнь, которые до сих пор еще не побывали у меня в гостях, по-прежнему много. Поэтому не пропускайте свежие выпуски нашей программы. Премьера каждую субботу в 20 часов по Москве, на средних волнах в 23 часа.